Дорогие братья и сестры, приветствую вас на волнах радио «Воскресенье». С вами в эфире Ольга Разумовская. И у нас в студии гость, клирик храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, директор воскресной школы, преподаватель духовной семинарии Екатеринбурга, руководитель медицинского отдела Екатеринбургской епархии, врач высшей категории 1-й областной клинической больницы иерей Михаил Попов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы поговорим об очень важном вопросе, который интересует очень многих наших радиослушателей, родителей, кто собирается отправить своих детей в воскресную школу. И мы разберем сегодня важную тему – первый ввод ребенка в воскресную школу.
Очень хороший вопрос, который очень часто возникает у наших родителей, у наших прихожан. Когда нам ребенка отдать в воскресную школу? Вот. Ну, хотелось бы сначала поговорить о возрасте, когда мы можем говорить о включении ребенка в работу воскресной школы, и в особенностях этого возраста. Как правило, если родители наших детей, ну, в случае нашего прихода, это 100% случаев являются нашими прихожанами, то контакт с воскресной школой у ребенка начинается в возрасте 4-5 лет. И связано это, конечно, и с особенностями психофизического развития этого возраста, и с некими его и педагогическими, и духовными особенностями. О чем я сейчас говорю? Вот 4-5 лет принято называть вхождение в нежный возраст, так называемый. Да? Почему этот возраст мы называем нежным? Да? Этот возраст, он характеризуется определенными качествами, свойствами маленького человека. Да, эти свойства, ну вот, например, открытость. Да, ребенок открыт восприятию информации, открыт миру. Он воспринимает все как правду. Он еще не ставит под сомнение ложь, ему говорят, или правду. Он воспринимает все очень чисто и даже, можно сказать, наивно. Да? И вот эта наивность в данном случае, она применяется с положительной коннотацией, конечно. Ребенок очень эмоционален. Язык, на котором он говорит, это язык эмоций. Не логики, конечно, да, язык эмоций. И в этом ребенке, как бы ребенок в этом возрасте является эмоциональным гением, они очень активно выражают свои чувства, и выражение этих чувств очень легко считывается. Вот. И здесь это может в том числе быть для нас особенностью донесения информации до ребенка. Вот. Ребенок относится к миру, если речь идет о ребенке нормально развивающемся, с очень большим кредитом доверия. Вот. То есть доверие к миру в этом возрасте оно максимально. Дальше, когда вот слово протоиерея Василия Зиньковского, да, его эмпирия, то есть его опыт начнет превышать его чувственное восприятие, это доверие к миру, оно пошатнется. Вот. Но в этом возрасте оно максимально, вот этот кредит доверия позволяет нам проводить определенную педагогическую работу, что называется напрямую, напрямую достучавшись до сердца ребенка. Набор этих свойств ребенка, он создает некие уникальные условия, которые можно по слову педагогов назвать религиозной гениальностью. Вот. Все дети 4-5 лет – это религиозные гении. Все до единого. Вот это сочетание двух качеств, которые нам, взрослым, либо недоступны совсем, либо доступны, ну, уже как благодатные дары Духа Святаго. Это целостность восприятия мира и символичность его восприятия. Очень высокий символический интеллект. Вот. И то, и другое, оно помогает ребенку воспринимать жизнь с Богом совершенно особым образом. В этом возрасте у ребенка формируется фундамент духовной жизни. Это некие базовые моменты, которые будут всю жизнь ему потом споспешествовать. Вне зависимости от того, покинет ребенок церковь или останется там, вот эта сформировавшаяся база, она будет с ним навсегда. Вот. И эта база, в первую очередь, она, если ее в общем описать, можно назвать ее личным отношением к Богу. То есть вот восприятие Бога как личности в моей жизни и выстраивание этих личных взаимоотношений, оно формируется и начинается именно в этом возрасте. Мы не все пришли в церковь в этом возрасте. Можно построить личные отношения с Богом и в другие возраста, но именно вот здесь наиболее податно, наиболее органично становится частью жизни маленького человека.
Это почти вот идеальный такой возраст.
Да, когда вот, вот этот смысловой фундамент, да, смыслов религиозной жизни, он формируется на всю свою жизнь. Да, и вот если мы говорим о смысловом фундаменте, который мы здесь строим с ребенком, не только, и не столько, и даже вне рамок воскресной школы, можно сказать, да, первое, камушек этого фундамента, это то, что мир прекрасен. Это вот та великая фраза «хорошо весьма», которая идет из книги «Бытия». И действительно, для ребенка воспринять прекрасность мира гораздо легче, чем для взрослого. Взрослый много что об этом мире знает. Но ребенок будет обращать внимание не на помойку, которая открывается при выходе из подъезда. Он видит прекрасный цветок, даже если это дуванчик или лютик. Вот. И действительно, это прекрасность мира, если родители настроены правильно на то, чтобы эту красоту мира ему показывать, она не имеет недостатков в своем отображении, надо только не уставать ее показывать, как мир прекрасен. И если, воспринимая вот эту красоту мира, красоту созданного мира, мы будем говорить о Создателе, о том, что у этого прекрасного мира есть Творец, который его сотворил и сотворил его для нас, и в том числе для тебя, и тебя в этот мир привел. Вот тем самым мы можем на детском языке показать, что такое любовь Бога к миру. Вот. И любовь Бога к нему конкретно. Это будет разговор с ребенком на языке эмоций, на языке чувств, на языке вот этого прямого, символического, целостного восприятия. То есть ребенок еще не может отделить там Творца от его творения, но здесь он уже может наделить Бога в своем детском восприятии определенными свойствами. И здесь задача нас, взрослых, чтобы это наделение его свойствами было правильным. Чтобы он правильно этот мир... Во многом дети чувствуют это лучше, чем мы. Наша задача просто направить, а дальше и сама красота этого мира, да и Господь не сделает свое дело. Что касается воскресной школы. Вообще фраза «привести в воскресную школу», она в корне неправильна. Ребенка нельзя привести, отдать в воскресную школу, как мы приводим, отдаем его в школу общеобразовательную. Очень понравилось в одной из лекций иеромонаха Геннадия Войтишко сравнение воскресной школы с морской свинкой. Что такое морская свинка? Не морская, не свинка. Да. Что такое послание апостола Павла к евреям? Не послание, не апостола Павла, не к евреям. Что такая воскресная школа? Не воскресная и не школа. И вот мы должны, духовенство, родители, педагоги, и даже наши маленькие дети на уровне ощущения это понять и почувствовать, что это не школа, это некое пространство, в котором мы занимаемся частью воспитания ребенка, небольшой частью религиозного воспитания ребенка. И если мы говорим действительно о взаимодействии с воскресной школой, то это некое скорее введение семьи с ребенком в жизнь воскресной школы. Просто привести ребенка и отдать, сказать, ну вот у вас есть педагогический коллектив, возьмите, занимайтесь, а я пошла или я пошел. Можно это сделать? Можно. Добьемся мы тех целей и задач, которые мы должны ставить в этом возрасте? Никогда. Никогда мы этих задач не добьемся. Поэтому на нашем приходе предполагается только семейный формат воскресной школы. Исключительно семейный. Даже взрослыми детьми наши родители всегда включены в работу воскресной школы. Какие-то родители включены как педагоги, кто-то помогает просто мыть посуду, а кто-то организует внеклассные мероприятия там, на самом высоком уровне. Вот, но тем не менее родители рядом. Вот в возрасте 4, 5, 6 лет близость родителей, особенно когда вот наступает, условно говоря, условный учебный год, мы обычно начинаем нашу епархию с октября, нашего традиционного, прекрасного воскресно-школьного крестного хода до Ганиной ямы. родитель должен находиться рядом с ребеночком. То есть это должен быть путь всей, в идеале вообще всей семьи, которая вместе здесь живет с нами на приходе. Вот, потому что ребенок все воспринимает в этом возрасте только через семью. То есть центр восприятия мира для него – это семья. Вот, в семье бывает разная обстановка. Но тем не менее, сама особенность возрастной психологии этого возраста, а основывающаяся на ней педагогика – это восприятие через семью. Поэтому, встречаясь с нашими маленькими воспитанниками, 40 минут тире максимум полтора часа один раз в неделю, мы ничего не в состоянии ни сделать, ни изменить, ни донести. Если семья живет жизнью церкви, жизнью прихода, то тогда ситуация меняется. Потому что здесь, по сути, мы закладываем зернышко, которое дальше в течение всей седмицы в этой семье с ребенком вместе возрастает. Мы провели какое-то занятие, о чем-то поговорили. И дальше эта тема, она может как-то возвращаться в семье, как-то это обговаривается. Поэтому, конечно, принципиально, когда мы включаем семью в жизнь нашей воскресной школы, разговаривать не только с ребеночком на занятиях, что-то с ним делать, рисовать, играть, но и работать с родителями. И, наверное, работа с родителями – это является здесь принципиальным моментом. И основывается она, ее основание является только одно – желание родителей в эту работу включиться. Что мы всегда готовы и открыты, и мы всегда видим, что если у нас с нами взаимодействует семья, результат совсем другой. Он разный, но он совсем другой, это действительно результат какой-то определенный.
И далеко не в каждой воскресной школе есть именно такая работа с родителями и с детьми совместная.
Это непросто. Действительно, построить такую работу на уровне воскресной школы, ну, нам хорошо говорить, у нас школа большая, у нас 25 воспитанников. Вот. А если это 150 человек, если это 80 человек воскресной школы, и тем не менее, можно на уровне большой воскресной школы, такой опыт у нас в епархии есть, построить работу с родителями, донести им их сопричастность, вот, и в эту сопричастность их включить. Вот. Мама, папа вместе с ребенком находятся на занятиях. Мама, папа вместе с ребенком как-то продолжает проживать это в течение недели. Да? Знание ребенка в этом возрасте воспринимается исключительно через игру. Поэтому у нас был опыт с занятиями с нашими самыми-самыми маленькими воспитанниками. Вместе играли педагоги, родители, которые здесь тоже являются, по сути, педагогами. А педагог, он лишь направляет эту игру в определенное направление. Да? И ребенок воспринимает эту игру через взрослого. Он считывает ни слова, ни логику. Если с нашими старшими детьми мы можем уже поговорить об абстрактных логических построениях, поговорить о догматике, там, уйти куда-то в область религиозной философии, может, это интересно. Для ребенка это все работать не будет. Ребенок воспринимает все через эмоции восприятия взрослых. Поэтому насколько взрослый будет проживать занятия, которые будут проходить, вот, настолько ребенок будет в это включаться. Дети любят играть. Они очень любят играть, поэтому здесь действительно мы, вот все наши занятия, они строятся в игровом формате. Дети очень любят творить. Поэтому творчество на таких занятиях, оно заходит отлично. Вот. Любые формы рисования, лепки, аппликации, какие-то там современно, там мы что-то можем собирать, там из кубиков что-то строить, оно идет очень хорошо. И действительно, здесь, если вы говорите, о чем мы можем здесь говорить с детьми, да, о красоте окружающего мира. Мы можем рисовать то, что мы видим, мы можем нарисовать цветок, мы можем нарисовать храм, можем нарисовать маму с ребенком, поговорить о Богородице. Мы можем нарисовать радугу и поговорить о любви Бога к человеку и что-то ему рассказать про мое. Вот. И вот на таких примерах сейчас, конечно, все, вот, ну, есть целая система, в частности, вот, ЮНК, да, которая нам очень нравится, единый учебно-методический комплекс, который основан на этом, да, основан на подобном вот, близком человеку по возрасту восприятия. Вот. Здесь много что мы можем вместе с детьми и родителями прожить и проиграть. Да? Ребенок, имея в этом возрасте колоссальное восприятие символов, может очень легко через эти символы начать приблизиться к восприятию богослужения. Нам, взрослым, воспринимать символический реализм православного богослужения очень сложно. Нам нужно для этого долго жить жизнью церкви, а подчас иметь специальное образование или некий специальный талант. Ребенку это дано все от по праву его рождения. Он ребенок, и он воспринимает символы очень легко. Для него очень легко представить, что этот кирпичик – это автобус. Никаких проблем совершенно. Ему не нужно суперсовременную игрушку, если мы сразу его не испортили, для того, чтобы начать играть там финиковой косточкой, представлять, что это герой. Вот. И здесь действительно, давая какие-то азы, основы символического восприятия происходящего в храме, вот, мы можем заложить очень хороший фундамент. В чем цель нашего включения и начала работы с детьми 4-5-6 лет в работе воскресной школы? Ну, можно сказать так. Ребенок должен влюбиться в Бога. Мы должны помочь ему Бога полюбить. Именно не логикой, а через эмоции, через чувства, через настроение. Вот он должен почувствовать, как этот прекрасный мир, который ему вот дарован Богом, выражает эту божественную любовь к нему. Вот. А для этого нужно с ребенком разговаривать и все это вместе проживать. И за 40 минут в неделю это не сделать. И вот это всецело ложится на родителей. А если родитель эту любовь в своей жизни не почувствует, сможет ли он транслировать это ребенку? Рассказать – да, но, наверное, передать как чувство. Ведь ну, предание церкви – это не только слово, да, это в том числе и вот живая передача религиозного опыта. И ребенок очень чувствительный к этому опыту. Здесь будет трудно. Но если родитель, мы все пришли в церковь, но вот не с детского возраста, стремится сам как-то эту любовь в своей жизни почувствовать, то Господь ему поможет это сделать. Без всякого сомнения. И вот здесь очень важна и духовничество, построенное на приходе, и участие духовенства в работе воскресной школы, и в жизни родителей, и даже в жизни вот этих вот маленьких детей. Потому что образ пастыря уже тоже в этом возрасте уже формируется. Принципиально важно, чтобы священник был включен в жизнь воскресной школы, чтобы ребенок видел священника и видел образ, который можно назвать пастырь добрый. Вот в этом возрасте действительно это вот доброту. Наверное, ребенку сложно будет учинить другие качества священника, как он сможет литургию, как он совершает требования. Но доброту и искренность отношений к детям, к нашим самым маленьким воспитанникам, ребенок почувствует, может быть, здесь, но нас, на священников, ложится очень большая ответственность. Очень большая. Мы, наверное, даже вполне ее пока не можем осознать. Вот. И работая, разговаривая, играя с нашими маленькими детьми, мы вполне себе можем подвести их к тому, что если Бог тебя любит, ну, на эту любовь можно же как-то ответить. На любовь мамы ты отвечаешь своей любовью. А как Богу, которого ты не видишь, ответить на его любовь? Любовь к своему ближнему. Любовь к своему ближнему как ответ на любовь Бога к тебе, безусловную любовь к тебе. Вот. И вот здесь это вот еще один кирпичик, который потом может стать очень твердым камнем, фундамент духовного развития, смыслового развития ребенка, на котором будет строиться потом такая добродетель, как милосердие. Вот. Можно в ключе этого возраста уже говорить о молитве. Причем о молитве особого рода. Вот. Понятно, что вполне себе ребенок с 4-5 лет в состоянии выучить стишок, встать на стульчик и рассказать его Деду Морозу и получить за это подарок. Ни в коем случае обучение молитвы не должно быть похоже на данную технологию. Да никаких проблем по ребенку выучить не только Царю Небесную, но и даже Отче наш. Если это ну, вот, вполне себе обычный ребенок с правильным развитием, но никакого отношения к молитве это заучивание не будет иметь.
Да, батюшка, и, наверное, сейчас вы предостережете многих родителей от этой ошибки.
Да, ничего автоматически с Богом не работает. Бог не терпит ни автоматизма, ни формализма. А мы сами во многом в нашей жизни, обычно к нему привыкшие, начинаем невольно, без зла транслировать это нашим детям. Поэтому, когда мы говорим о молитве в возрасте 4-5 лет, в первую очередь речь идет о некой обстановке. Вот. Это какая-то короткая молитва. Если мы вспомним прекрасное произведение «Алые паруса» Александра Грина, да вот как молилась Ассоль, да здравствуй Бог, до свидания Бог. И, наверное, это будет прекрасная молитва ребенка, что касается вот формы, да, это своими словами, это какая-то благодарность, это какая-то небольшая просьба, коротко и искренне, и взрослый должен быть в этот момент рядом. Не надо ставить ребенка с собой на акафист, он встанет. И если этот ребенок посложен и заинтересован, у него в руках может оказаться какая-то игрушка, он вполне с нами этот акафист простоит, но никакого отношения к обучению молитвы это иметь не будет. Если он будет видеть только это, придет возраст, он от этого убежит. И мы такие примеры знаем, ну, например, великий писатель Антон Павлович Чехов. Вот, можно в его жизнеописании почитать, действительно, семья была очень выцерковленная, но он был перегружен молитвословиями, богослужениями, и это сказалось в определенный момент его жизни. Взрослый должен окружить ребенка в этот момент уютная обстановка. Молитва, первая короткая молитва ребенка должна быть им воспринята живо и воспринята эмоционально, и воспринята как окружение его любовью. Мы зажгли свечку. Он еще сам не сможет нажать на кнопочку, там, зажигалки зажечь. Мы зажгли с ним вместе свечку. Ну, поставили ее рядом. Вот ребенок чрезвычайно трепетно относится к вот этим. Посмотрите, как дети ставят свечи в храме. Вот, мне очень нравится в храме Семеновской, Свято-Семеновской гимназии, с детским подсвечником. С каким восторгом маленькие дети приходят туда ставить. И первоклассники, и даже там братья и сестры там, поставят туда свечку. Вот. И ребенок очень трепетно будет становиться. Есть прекрасные детские молитвословы, которые написаны там двумя-тремя словами, совершенно не обязательно. Главное, что он сделан очень уютно, с очень красивыми рисунками. Вот. И ребенок это все будет живо воспринимать, вот это вот объятие мамы или там руку папы рядом. Вот. И мы с ним помолились там простыми словами: «Господи, помилуй нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава тебе, Господи, за прекрасный день». Погладили, поцеловали его, уложили его спать. Вот. И, наверное, это будет лучшая молитва на этот возраст. Она даст ребенку главное восприятие молитвы, как восприятие тепла, любви и бесконечного принятия. И это тот фундамент, у ребенка в этом возрасте начинает активно формироваться эмоциональный интеллект, который будет задействоваться в его духовной жизни. Молитва церковная – это более сложный момент. Более сложный почему? Что ребенок оказывается в храме вместе со своими родителями. Родители хотят помолиться. Они хотят принять участие в литургической жизни церкви, хотят со вниманием прожить Евхаристию, хотя бы там евхаристический канон, вот, анафору. Вот. А ребеночек тут рядом. Вот, и он требует внимания. И поэтому тот путь, которым иногда мы идем, оставить ребенка, он там что-то может в лавочке делать, может там вот одновременно найти сверстника, где-то с ними повозиться, можем отдать его на занятия, которые в это время проходят. Вот. А самим пойти молиться, он неправильный с точки зрения формирования молитвенной, церковной и, не побоюсь этого слова, евхаристической жизни ребенка. Как мы знаем, на автомате ничего не работает. Благодать запихать в ребенка нельзя. Это невозможно. 4-5 лет это уже работать не будет. И действительно, что мы можем здесь сделать? Здесь это возраст, который требует от родителей особого подвига. Подвига ограничения своего участия в богослужении. Если мы приходим с ребенком вместе с нашим на воскресную литургию, мы должны четко рассчитать то время, которое ребенок со вниманием может с нами находиться. То есть общим принципом является дозированное участие со вниманием. Мы находим удобное место. Ребенка можно и нужно посадить. В какой-то момент мы его можем. можем поднять. Сказать, а вот теперь самое главное. Из царских врат выходит священник с чашей. Вот, и вот тут он с нами встанет. Но все остальное время, даже пенку постелить где-то на пол и его посадить, ничего плохого не будет. Вот, где-то какое-то удобное место для него создали. Вот, и это участие, действительно, оно может быть очень кратким. Мне вспоминается опыт одной нашей мамы. У нее трое детей, и ей очень хочется всегда принять участие в пасхальном богослужении. Они приезжают за 15 минут до 12 часов, участвуют в пасхальном крестном ходе, заходят, кричат вместе «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Начинается пасхальное утреннее, канон, воскресенье день, просветимся люди и уезжают домой. А потом Светлая Седмица мама спокойно приедет и причастится. И где-то привезет причастить детей. Но Пасха у них ассоциируется однозначно с радостью. Они приходят домой, ложатся спать, а утром просыпаются на столе, яйца, куличи, и мама сегодня дома. Они уезжают на работу.
Очень мудрая мама.
Да, это на самом деле очень прекрасный опыт. Вот, но это определенный момент. Подвиг маме тоже хочется. Ей тоже хочется причаститься на Пасху. Но здесь приходится себя действительно ограничить. И как-то здесь вот продумать о том, что где-то может быть на Седмице приехать. Очень важно, чтобы в семье было возможность у одного у другого родителя поучаствовать осознанно в богослужении хотя бы раз в месяц, но одному помолиться в храме на литургии. Вот, или на всеночном день. Вот, но когда речь идет о детях, все наше внимание мы уделяем детям. Пусть это будет от молитвы Отче наш на литургии. И постепенно, когда мы можем, что ребенок вот со вниманием готов удерживать, мы начинаем добавлять. Сколько и как, это вопрос индивидуальный, здесь надо вот за ребеночком наблюдать и наблюдать за собой. Вот. Очень плохо, когда ребенок находится без присмотра. Он начинает воспринимать храм как все, что угодно, только не как место общения с Богом. Как место встречи со сверстниками, как одну из форм детского сада, как место, где есть другие игрушки, не такие, как дома. Вот. Но не как место общения с Богом. Другая крайность, когда мы ребенка ставим с собой и заставляем его стоять или сидеть. Вот, то есть, да, мы можем это сделать. Это можно сделать, но кончится это плохо уже через 4-5 лет. Вот. Механическое участие, когда ребенок войдет в возраст 11-13 лет, возраст переосмысления смыслов, когда все, что он делает, будет проведено через этот смысленный фильтр, не найдя смыслов, нахождение в церкви, он из него уйдет. Вот, он будет голосовать своими ногами. Поэтому здесь мы обращаемся к родителям о том, что надо будет пожертвовать во многом своим богослужением. Но здесь, опять же, вот тот компромисс, когда можно выбрать время для своего личного участия, он вполне себе может пойти. И ну, я не представляю себе, чтобы в каком-то приходе с общиной или духовенством не пошло навстречу в этом случае, потому что все мы это прекрасно понимаем. Еще один важный момент, который касается данного возраста, это опыт приобщения к жизни прихода. В 4-5 лет ребенок все воспринимает через свою семью. Образ его семьи, он всеобъемлющ для него. И поэтому образ прихода, как большой семьи, он совершенно органичен. Это для нас, для взрослых, понять, что вот эти вот 180-300 человек, это наша семья, требует очень больших усилий и, ну, честно, благодатных даров. Потому что вне благодати Святаго Духа это невозможно. Для ребенка это естественное восприятие всех этих людей, которых он видит в воскресенье, как одной большой семьи, если мы в этом ему немножко поможем. Вот. А что такое семья? Это любовь и ответственность. Любви много, ответственности мало, если мы касаемся вот этого возраста 4-5 лет. И вот этот возраст я сам, родители знают, вот, когда ребенок все сам, дай мне, я хочу сам делать, ну, вполне себе вот эта его потребность мы можем транслировать в приходскую жизнь. На опыте наших приходских детей мы это почувствовали на генеральных уборках в храме. Казалось бы, ну такая вот повинность, которая, ну не всем это нравится, перед Рождеством, перед Пасхой, перед престольным праздником. Очень много работы, особенно если приход маленький. Вот, или наоборот, это большой собор, и вот община, она вот то ли есть, то ли ее нет, сформировавшаяся. Но это очень мощный педагогический инструмент, которым можно пользоваться. Если вся семья пришла в уборку в храме, а наипаче, например, если семья имеет какую-то свою зону ответственности. Скажем, в семье есть вот этот вот подсвечник. Вот у нас, например, вот есть папа, его зовут Михаил, и напротив икона стратегии Михаила стоит подсвечник. И вот семья вместе с этим папой, они отвечают за этот подсвечник. Дети с удовольствием драют этот подсвечник, натирают, макать тряпки, да, лучше будет много. Уборка осложнится и затянется значительно, надо будет за детьми присматривать. Но это будет их личное участие в жизни прихода, их личное восприятие ответственности, что мой приход, это он мой, это моя семья, это мой дом, это не подсвечник батюшки, это не подсвечник, который стоит в церкви, это вот тот подсвечник, за который я отвечаю перед своей семьей и перед Богом. Вот. И самое главное, детям это органически нравится. И при некоторых наших усилиях, и если мы перестанем пытаться сделать все это быстро и убежать домой, это может стать для ребенка очень большой радостью, на самом деле. Но ведь за генеральным уборком следуют праздники. И участие в праздниках – это тоже очень важно. Самые маленькие дети, они еще не могут рассказать стишок. Но они могут выйти на сцену вместе с теми, кто его рассказывает. И здесь, с одной стороны, они, это очень сильно их включает в общность воскресной школы. Это создает определенную точку роста для детей и старших, потому что кто-то этого малышарика должен вывести, вот, и за ним присмотреть, чтобы он со сцены ушел, помахав всем. Вот. И это создает большую радость для родителей. Родители включаются в подготовку праздника. Родители органично начинают включаться в воскресную школу. Ребенок чувствует себя частью происходящих событий, происходящих вот здесь жизни. И самое главное, частью вот этих вот людей, действительно, вот для него это становится неким семейным действием. Вот. Чаще всего на многих приходах есть такая форма работы, как выставки. Вот. Здесь все наши работы, которые на многих приходах так заведено, все наши творческие работы мы стараемся выставлять. Во-первых, нашим юным прихожанам очень приятно видеть свои работы, которые видят другие. Вот. И не надо здесь бояться тщеславия, они об этом пока даже не думают. Нашим маленьким прихожанам очень приятно видеть себя на фотографиях. Будь то праздник, субботник или поездка вместе там, на слет трезвости и здоровья, что-то еще какие-то наши внеклассные мероприятия. И вот эти вот сменяющиеся выставки, а выставки у нас занимаются более наши старшие дети, уже даже не дети. Вот, они здесь очень помогают увидеть себя в пространстве, со стороны увидеть себя в пространстве жизни прихода, жизни общины. Вот, и это очень сильный соединяющий фактор. Ну и еще ведь праздник – это всегда подарки. А подарки можно не только получать. У нас наши сестры милосердные очень любят дарить подарки на начало учебного года, на Пасху, на Рождество. Ведь подарки можно делать. Вот. И в 4-5 лет ребенок вполне себе может нарисовать картинку, на которой более старший ребенок каллиграфически выведет, например, Иисусову молитву, можно это склеить, заламинировать, сложить с иконкой и поучаствовать в добром деле, например, передать нашим бойцам или нашим ребятам, которые находятся сейчас в госпиталях.
Да, вы знаете, вот, общаясь с ребятами в госпиталях, я точно знаю, как трепетно они относятся именно к детским подаркам. И если нарисован рисунок или что-то написано, это вызывает такие добрые слезы у ребят.
Вот, то есть действительно, но это все возможно в том числе, если мы не просто там чему-то кого-то пытаемся научить, а если в том, что мы вместе все живем, всей нашей общиной живем в церкви. И воскресная школа здесь становится одной из форм этой жизни, не единственной, вот, но одной из форм проживания. И ребенок, он вживается в эту жизнь. Вот. И здесь, находясь рядом с взрослым, с родителями, с педагогами, с более старшими детьми, вот в этой вот совместной деятельности, он как раз мы и достигаем тех целей и задач, которые мы ставим на год. Вот этот вот прекрасный наш нежный возраст.
Да, батюшка, сегодня у нас такая необычная беседа. И я думаю, что теперь родители по-другому посмотрят и на своих детей, и на то, как они занимаются духовным воспитанием, и, наверное, поговорят со своими духовниками и с духовниками своих детей, и что-то вынесут для себя из нашей беседы. И это, наверное, поможет как-то переосмыслить вот начало духовной жизни их детей.
Действительно, сказать об этом на самом деле это гораздо легче, чем это сделать. Это очень легко транслировать эти вещи на словах, но очень непросто реализовывать их на практике. И вот здесь действительно, да, без благодатной Божьей помощи это невозможно. Мы не можем это сделать своими руками. Это требует и личного молитвенного предстояния и родителей, и педагогов, и всех соучаствующих в жизни воскресной школы прихожан, потому что действительно хорошо говорить о том, что ну, вот образ восприятия прихода, он у нас связан с образом восприятия семьи. А что у нас в семье? А семьи у нас бывают разные, бывают сложные ситуации, у нас очень много неполных семей. В семье отношения бывают разные, это очень больная тема, о которой сложно говорить. И действительно, вот ребенок будет транслировать то отношение, которое у него есть в семье, на отношение к церкви, на отношение к общине, и я скажу больше, на отношение с Богом. И поэтому на нас, родителей, здесь накладывается колоссальная ответственность. А что у нас происходит дома? А как мы дома живем? Можем сколько угодно рассказывать, что Бог есть любовь, если ребенок от отца, от мамы этой любви не видит, бесполезно ему об этом говорить. Он в эту любовь не поверит, он ее не почувствует и не услышит, что бы мы ему словесно не транслировали. Поэтому воцерковление ребенка начинается с отношений в семье. Начинается с отношений между родителями. Начинается с отношений между мамой и дочкой, папой и сыном. Начинается с тем, какие разговоры, каким тоном в семье у нас идет. Какие слова у нас приняты, как родители реагируют на те или иные события, происходящие в их жизни, как они несут те или иные сложности и скорби. Если папа или мама, приходя из храма, приходят уставшие, там, падают на кровать, они действительно устали, потому что перед этим был тяжелый рабочий день. Вот, и все свои силы они там отдали, например, воскресной службе, побыв с ребенком на в воскресной школе, очень сложно будет убедить потом ребенка, что Бог есть любовь. Очень сложно его будет убедить, а зачем мы ходим в церковь. Поэтому здесь своими силами даже не стоит пытаться это сделать. От нас требуется большое старание, но результат только от Бога. Поэтому не надо стесняться Бога об этом результате просить, докучать Ему постоянно в нашей жизни.
Отец Михаил, и хотелось бы еще спросить, если мама не может отвезти ребенка, может ли это сделать папа, или не имеет значения, кто именно с ребенком начинает его духовную жизнь?
На самом деле, этот момент, он достаточно изучен. С определенного возраста, наверное, с возраста чуть постарше, религиозность отца является более значимой, чем религиозная жизнь мамы. В возрасте 4-5 лет ребенок еще фиксирован к маме. Это нормально совершенно. И здесь, наверное, вход в пространство воскресной школы с мамой будет более оправдан. Вот. Но когда ребенок подрастает, особенно если речь идет о наших сыновьях, более органично будет взаимодействие с воскресной школой с отцом и через отца. Есть еще одно пространство, тоже относящееся к воскресной школе, это наше внеклассное мероприятие. И действительно, это просто необозримое поле для деятельности. Вот сейчас в нашей воскресной школе идет летний сезон внеклассных мероприятий. У нас недавно закончился в Мариинске «Свет трезвости и здоровья». И мы всей воскресной школы семьями пытаемся принять в нем участие каждый раз уже несколько лет. мы ставим палатки все вот вместе и находимся там от мала до велика. Да, ребенок может быть еще на руках, но он уже воспринимает как-то каким-то образом нашу общность. Вот. А осенью мы можем вместо скучного занятия в классе пойти гулять в лес и жарить маршмеллоки на газовой горелке, если костер разводить нельзя. Вот. И ребеночек вполне себе в этом пространстве будет находиться, обязательно, чтобы мама и папа были здесь. Вот. И вот это то пространство, в котором и маме хорошо, мама отдыхает, и папа, наконец, расслабляется от своей работы. И мы все вместе, оно будет для ребенка значимым действием.
Батюшка, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Пожелайте что-то нашим радиослушателям.
Братья и сестры, желаю вам всем терпения, радости, воспитания ваших детей. Это святое, благодатное дело. Если мы будем помнить, что всех наших детей нам дал Господь, если мы будем помнить, что Он дал нам их не навсегда, а во временное управление, и доверил нам воспитание этих детей, доверил нам воспитать будущих граждан Царства Небесного, то без всякого сомнения, эта мысль, рождая в сердце нашем молитву к Богу, будет и для нас самих благодатной и спасительной. Помогай всем, Господь.
Благодарю вас, батюшка. Сегодня с нами был иерей Михаил Попов, клирик храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врач высшей категории 1-й областной больницы. И с вами была Ольга Разумовская. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго и светлого.